Сейчас будем читать книжку. И ты знаешь, у нас неправильно совершенно написано.
Что у нас неправильно написано?
Неправильно написано, потому что у нас... мы продолжаем читать, а не начинаем читать «Историю одного города».
Это возмутительная ошибка.
Да, это, ну, виновные уже наказаны, там просто здесь...
Уволенные,
да, страшно,
распятые.
Там страшно в редакции, что творится. Потому что мы в самом начале всего, мы начали читать «Историю одного города». Успели только доисторические времена. А ты не хочешь посмотреть, что там будет делать чат или у тебя есть?
Я просто не хочу, чтобы мой экран загораживал вас.
А, ну хорошо. Потому что я-то не буду смотреть чат.
Хорошо, тогда еще что-нибудь придумаю.
Потому что там наверняка будут какие-то вопросы. И у меня, кстати, вопросы есть. Это, знаешь, как в чтении в школе. У меня будут вопросы. Скажите, пожалуйста, кого больше всего вам напоминает тот или иной градоначальник? Задам я вопрос. И вот мы дошли, перечень был градоначальников города Глупого, когда он уже стал глупым, начались исторические времена, и мы всех перечислили, и Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин здесь у нас переходит уже к конкретному рассмотрению. И ты знаешь, он начинает с самых светлых времен, времен надежд. И вот сейчас мы с этого и начнем.
Символично.
Органчик. В августе 1762 года в городе Глупове происходило необычное движение по случаю прибытия нового градоначальника Дементия Варламовича Брудастова. Жители ликовали. Еще не видав глаза вновь назначенного правителя, они уже рассказали об нем анекдоты и называли его красавчиком и умницей. Поздравляли друг друга с радостью, целовались, проливали слезы, заходили в кабаки, снова выходили из них и опять заходили. В порыве восторга вспомнились и старинные глуповские вольности. Лучшие граждане собрались перед соборной колокольней и, образовав всенародное вече, потрясали воздух восклицаниями. «Батюшка-то наш! Красавчик-то наш! Умница-то наш!» Явились даже опасные мечтатели. Руководимые не столько разумом, сколько движениями благодарного сердца, они утверждали, что при новом градоначальнике процветет торговля и что под наблюдением квартальных надзирателей возникнут науки и искусство. Не удержались и от сравнений. Вспомнили только что выехавшего из города старого градоначальника и находили, что хотя он тоже был красавчик и умница, но что за всем тем новому правителю уже потому одному должно быть отдано преимущество, что он новый. Одним словом, при этом случае, как и при других подобных, парни выразились. И обычная глуповская восторженность, и обычная глуповская легкомыслие. Между тем, новый градоначальник оказался молчалив и угрюм. Он прискакал в Глупов, как говорится, во все лопатки. Время было такое, что нельзя было терять ни одной минуты. И едва вломился в пределы городского выгона, как тут же на самой границе пересек уйму ямщиков. Но даже и это обстоятельство не охладило восторгов обывателей, потому что умы еще были полны воспоминаниями о недавних победах над турками. И все надеялись, что новый градоначальник во второй раз возьмет приступом крепость Хатин. Скоро, однако, обыватели убедились, что ликование и надежды их были по малой мере преждевременны и преувеличены. Произошел обычный прием, и тут в первый раз в жизни пришлось глуповцам на деле изведать, каким горьким испытанием может быть подвергнуто самое упорное начальство Любия. Все на этом приеме... Все совершилось. Как-то загадочно. Градоначальник безмолвно обошел ряды чиновник-архистратигов, сверкнул глазами, произнес «не потерплю» и скрылся в кабинет. Чиновники остолбенели, за ними остолбенели и обыватели. Несмотря на непреоборимую твердость, глуповцы – народ изнеженный, до крайности избалованный. Они любят, чтобы у начальника на лице играла приветливая улыбка, чтобы из уст его по временам исходили любезные прибаутки, и недоумевают, когда устаете, только фыркают или издают загадочные звуки. Начальник может совершить всякие мероприятия, он может даже никаких мероприятий не совершать, но ежели он не будет при этом калякать, то имя его никогда не сделается популярным. Бывали градоначальники истинно мудрые, такие, которые не чужды были даже мысли о заведении в Глупове академии. Да? Таков, например, штатский советник Двоекуров, значащийся в описи под номером 9, но так как они не обзывали глуповцев ни братцами, ни ребятами, то имена их остались в забвении. Напротив того, бывали другие, хотя и не то чтобы очень глупые, и таких не бывало, конечно, а такие, которые делали дела средние, то есть секли и взыскивали недоимки, но так как они при этом всегда приговаривали что-нибудь любезное, то имена их не только были занесены на скрижали, но даже послужили предметом самых разнообразных устных легенд. Так было и в настоящем случае. Как не воспламенились сердца обывателей по случаю приезда нового начальника, но прием его значительно расхолодил их. «Что же это такое?» – фыркнул и затылок показал. «Нечто мы затылков не видали. А ты по душе с нами поговори. Ты ласкай-то, ласкай-то, принимай. Ты пригрозить-то пригрози, да потом и помилуй», – так говорили глуповцы и со слезами припоминали, какие бывали у них прежде начальники. Все приветливые, да добрые, да красавчики, и все это в мундирах. Вспомнили даже беглого грека Лавракакиса по описи номер 5. Вспомнили, как приехал в 1756 году бригадир Баклан по описи под номером 6. И каким молодцом он на первом же приеме выказал себя перед обывателями. «Натиск!» – сказал он. «И притом быстрота, снисходительность, и притом строгость, и притом благоразумная твердость. Вот, милостивые государи, та цель, или точнее сказать, те 5 целей, которые я с Божьей помощью надеюсь достигнуть при посредстве некоторых административных мероприятий, составляющих сущность, или лучше сказать, ядро обдуманного мною плана кампании». И как он потом, ловко повернувшись на одном каблуке, обратился к городскому главе и превысоку купил. «А по праздникам будем есть у вас пироги». Так вот, сударь, как настоящие-то начальники принимали, вздыхали глуповцы. А этот что? Фыркнул какую-то нелепицу, да и был таков. Увы, последующие события не только оправдали общественное мнение обывателей, но даже превзошли самые смелые их опасения. Новый градоначальник, заперся в своем кабинете, не ел, не пил и все что-то скреб пером. По временам он выбегал в зал, кидал письмоводителю кипу исписанных листков, произносил «не потерплю» и вновь скрывался в кабинете. Неслыханная деятельность вдруг закипела во всех концах города. Частные пристава поскакали, квартальные поскакали, заседатели поскакали, будышники позабыли, что значит путем поесть, и с тех пор приобрели пагубную привычку хватать куски на лету. Хватают и ловят, секут и порют, описывают и продают, и градоначальник все сидит и выскребает все новые и новые понуждения. Гул и треск проносится из одного конца города в другой, и над всем этим гвалтом, над всей этой сумятицей, словно крик хищной птицы, царит зловещее «не потерплю». Надежды-то какие были. Вот, друзья, мы читаем с вами историю одного города Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Что-нибудь пишут? Кого напоминает?
Друзья мои, вы прекрасно общаетесь между собой, я все понимаю.
Ой, я читаю ваши дискуссии. Я их очень люблю, да.
Мы вас очень любим, нам приятно, что вы очень рады книжкам, но тем не менее, кого напоминает-то? Напишите, пожалуйста,
в чате. А если никого не напоминать? Нет, может и никого не напоминать. Глупов ведь отдельный город и никакого к нам отношения не имеет.
Разумеется.
Глуповцы ужаснулись. Припомнили генеральное сечение ямщиков, и вдруг всех озарила мысль. А ну, как он этаким манером, целый город выпарит. Потом стали соображать, какой смысл следует придавать слову «не потерплю». Наконец прибегли к истории глупого, стали отыскивать в ней примеры спасительной градоначальнической строгости, нашли разнообразие изумительное, но ни до чего подходящего все-таки не доискались. И хоть бы он делом сказывал, поскольку с души ему надобно, беседовали между собой смущенные обыватели, а то циркает, да и напади. Глупов, беспечный, добродушно веселый Глупов, приуныл. Нет более оживленных сходок за воротами домов, умолкло щелканье подсолнухов, нет игры в бабки, улицы запустели, на площадях показались хищные звери, люди только по нужде оставляли дома свои, и на мгновение показавшие испуганные и изнуренные лица тотчас же хоронились. Нечто подобное было, по словам старожилов, во времена Тушинского царика, да еще при Бероне, когда гулящая девка, Танька Корявая, чуть-чуть не подвела всего города под экзекуцию. Но даже и тогда было лучше. По крайней мере, тогда хоть что-нибудь понимали, а теперь чувствовали только страх, зловещий и безотчетный страх. В особенности тяжело было смотреть на город поздним вечером. В это время Глупов и без того малооживленный окончательно замирал. На улице царили голодные псы, но и тени лаяли, а в величайшем порядке предавались изнеженности и распущенности нравов. Густой мрак окутывал улицы и дома, и только в одной из комнат градоначальнической квартиры мерцал далеко за полночь зловещий свет. Проснувшийся обыватель мог видеть, как градоначальник сидит, согнувшись за письменным столом, и все что-то скребет пером. И вдруг подойдет к окну, крикнет «Не потерплю!» и опять садится за стол, и опять скребет. Начали ходить безобразные слухи. Говорили, что новый градоначальник совсем даже не градоначальник, а оборотень, присланный в Глупов по легкомыслию, что он по ночам в виде ненасытного упыря парит над городом и сосет у сонных обывателей кровь. Разумеется, все это повествовалось и передавалось друг другу шепотом. Хотя же и находились смельчаки, которые предлагали поголовно пасть на колено и просить прощения, но и тех взяло раздумье. А что, если это так именно и надо? Что, ежели признано необходимым, чтобы в Глупове, грех его ради, был именно такой, а не иной градоначальник. Соображения эти показались до того резонными, что храбрецы не только отреклись от своих предложений, но тут же начали попрекать друг друга в смутьянстве и подстрекательстве. И вдруг всем сделалось известным, что градоначальника секретно посещает часовых и органных дел мастер Байбаков. Достоверные свидетели сказывали, что однажды в 3:00 ночи видели, как Байбаков, весь бледный и испуганный, вышел из квартиры градоначальника и бережно нес что-то, обернутое в салфетке. И что всего замечательнее, в эту достопамятную ночь никто из обывателей не только не был разбужен криками «Не потерплю!», но и сам градоначальник, по-видимому, прекратил на время критический анализ недоимочных реестров и погрузился в сон. Возник вопрос, какую надобность мог иметь градоначальник Байбакове, который, кроме того, что пил без просыпа, был еще и явный прелюбодей. Начались подвохи и подсылы с целью выведать тайну, но Байбаков оставался нем, как рыба, и на все увещания ограничивался тем, что трясся всем телом. Пробовали споить его, но он, не отказываясь от водки, только потело, секрета не выдавал. Находившиеся у него в учении мальчики могли сообщить одно, что действительно приходил однажды ночью полицейский солдат, взял хозяина, который через час возвратился с узелком, заперся в мастерской, и с тех пор затосковал. Более ничего узнать не могли. Между тем таинственные свидания градоначальника с Байбаковым участились. С течением времени Байбаков не только перестал тосковать, но даже до того осмелился, что самому градскому главе посулил отдать его без зачета в солдаты, если он каждый день не будет выдавать ему на шкалик. Он шил себе новую пару платья и хвастался, что на днях откроет в Глупове такой магазин, что самому архитектору, винтергальтеру и торговцу в нос бросится. Среди всех этих толков и пересудов вдруг, как с неба, упала повестка, приглашавшая именитейших представителей глуповской интеллигенции в такой-то день и час прибыть градоначальнику для внушения. Именитые смутились, но стали готовиться. То был прекрасный весенний день. Природа ликовала, воробьи чирикали, собаки радостно взвизгивали и виляли хвостами. Обыватели, держа под мышками кульки, теснились во дворе градоначальнической квартиры и с трепетом ожидали страшного судьбища. Однако ожидаемая минута настала. И он вышел. И на лице его в первый раз увидели глуповцы ту приветливую улыбку, о которой они тосковали. Казалось, благотворные лучи солнца подействовали и на него. По крайней мере, многие обыватели потом уверяли, что собственными глазами видели, как у него тряслись фалдочки. Он по очереди обошел всех обывателей, и хотя молча, но благосклонно принял от них все, что следует. Окончивши с этим делом, он несколько отступил к крыльцу и раскрыл рот. И вдруг что-то внутри у него зашипело и зажужжало, и чем более длилось это таинственное шипение, тем сильнее и сильнее вертелись и сверкали его глаза. «П-п-п-плю!» Наконец вырвалось из него, у него из уст. С этим звуком он последний раз сверкнул глазами и опрометью бросился в открытую дверь своей квартиры. Читая в летописце описание происшествия столь неслыханного, мы, свидетели и участники иных времен и иных событий, конечно, имеем полную возможность отнестись к нему хладнокровно. Но перенесемся мыслью за 100 лет тому назад, поставим себя на место достославных наших предков, и мы легко поймем тот ужас, который долженствовал обуять их при виде этих вращающихся глаз и этого раскрытого рта, из которого ничего не выходило, кроме шипения и какого-то бессмысленного звука, не похожего даже на бой часов. Но в том-то именно и заключалась доброкачественность наших предков, что, как ни потрясло их описанное выше зрелище, они не увлеклись ни модными в то время революционными идеями, ни соблазнами, представляемыми анархией, но остались верными начальстволюбию и только слегка позволили себе пособолезновать и попенять на своего более чем странного градоначальника. И откуда к нам экой прохвост выискался, говорили обыватели, изумленно вопрошая друг друга и не придавая слову «прохвост» никакого особенного значения. «Смотри, братцы, как бы нам того, отвечать бы за него, за прохвоста не пришлось», — присовокупили другие. И за всем тем спокойно разошлись по домам и предались обычным своим занятиям. И остался бы наш Брудастый на многие годы пастырем Вертограда сего и радовал бы сердца начальников своей распорядительностью, и не ощутили бы обыватели в своем существовании ничего необычного, если бы обстоятельства совершенно случайное, простая оплошность, не прекратило его деятельности в самом ее разгаре. Прервемся. Да.
Сергей Александрович.
Да-да.
Что такое фалдочки?
Фалдочки.
Фалдочки.
У фрака фалдочки есть.
Вот эти болтающиеся.
Да, которые, когда ты правильно садишься, надо откидывать.
Назад вот так вот, да?
Да, откидывать назад.
Ага.
Да, откидывать
это
назад.
Это многое прояснило
для меня.
Потому что
сесть на фалды – это ужасная совершенно вещь.
Ну да, они помнутся, это будет некрасиво.
Нет, даже это просто не то, что они могут и не помяться-то особенно, но это как-то так глупо получается.
Не комильфо, в общем.
Абсолютно не комильфо, и это надо было изучать мне, например, когда меня послали в город Стокгольм на вручение Нобелевской премии. Не мне, конечно.
А жаль, я думала, что я чего-то не знаю, как-то пропустил этот момент.
Нет, у нас один Нобелевский лауреат из наших друзей, один из наших очень далеко старших друзей. Нет, ну тогда я с ужасом увидел, что в приглашении этом стоят слова «white tie», «белый галстук».
Это значит, что фалдочки, да?
Я позвонил Ларсу Клебергу, нашему вот атташе по культуре шведского посольства, и говорю: «Ларс, это то, что я думаю?» «Это то, что ты думаешь», — сказал мне Ларс. И я пошел собирать. Я пошел все собирать. У меня был фраг. У меня был фраг, подаренный на день рождения нашей с Алексеевичем ученицей нашей театральной студии. Это был списанный, но замечательный совершенно фраг из театра Вахтангова, из «Принцессы Турандот». Ну, там был это прекрасный фраг. Что ты думаешь, это был какой-то траченный мулью фраг? Какая-то ерунда, нет. Это был чудесный фраг, но у меня больше не было ничего. Потому что дальше, если бы я просто надел фраг, то дальше было бы как в другом произведении другого любимого автора. Здесь было бы у Алексея Константиновича Толстого «Сон Попова». Как явился он к его превосходительству на именины, явился он без панталон. Вот. Это было нельзя. Да, джинсы не наденешь, брюки от большевички тоже не наденешь, или что-нибудь в этом роде. И вот я стал собирать вот всю экипировку, как трех мушкетеров, уже в Стокгольме. И последнее, что я забыл и в последний момент купил, это была белая резиночка. Знаешь, для чего белая резиночка?
Я теряюсь в догадках.
Ты понимаешь, фрак, когда вот, чтобы у него не расходились полы фрака, вот здесь вот, поверх пластрона,
кого?
Или пластрона или белого жилета, вот, нужна между двумя внутренними пуговицами фрака, нужна белая резиночка. Белая, чтобы она не была заметна на пластроне.
Вау!
Да. Первые два впечатления. Одно общее, что фрак – самая демократичная одежда, потому что король был во фраке, все были во фраках, генералы какие-то, у которых там ленты были под орденские, под фраком были. Студенты были во фраках, только в студенческих фуражках были. Они выносили знамена университетов на приеме в ратуше, где все произносили. А второе, что у меня был один из лучших фраков.
Ну еще бы, из театра Вахтангова.
Нет, это был один из лучших фраков, потому что и сидел он здорово. А там в Стокгольме очень много брали фраки на прокат, даже сами люди. И они то он слишком большой, то слишком маленький. И в общем это и второе замечательное впечатление было. Это скромность тостов. Два тоста. Всего. Встает король и говорит за Нобеля, встает председатель Нобелевского комитета и говорит за короля. И все. И поехали есть. Это про фалдочки как раз. Вот. Если заинтересовало только, что за фалдочки, ну вот фалдочки.
Меня уже поругали, что я зачем-то спросила про фалдочки, и теперь вместо того, чтобы слушать ваши чтения, слушают про фалдочки.
Ну а что, про фалдочки разве не интересно?
Мне так интересно.
Так вот, немного спустя, друзья мои, после того, как затрепетали фалдочки, что было не подтверждено никакими другими свидетельствами, может, кому-то показалось. Так вот, немного спустя после описанного выше приема письмоводитель градоначальника, вошедший утром с докладом в его кабинет, увидел такое зрелище. Градоначальникова тело, облеченная в вицмундир, сидела за письменным столом, а перед ним на кипе недоимочных реестров лежала, хорошо сидишь, видя щегольского пресс-папье, совершенно пустая градоначальникова голова. Письмоводитель выбежал в таком смятении, что зубы его стучали. Побежали за помощником градоначальника и за старшим квартальным. Первый прежде всего напустился на последнего, обвинил его в нерадивости, в потворстве наглому насилию, но квартальный оправдался. Он не без оснований утверждал, что голова могла быть опорожнена не иначе, как согласие самого же градоначальника, и что в деле этом принимал участие человек, несомненно принадлежащий к ремесленному цеху, так как на столе в числе вещественных доказательств оказались долото, буравчик и английская пилка. Призвали на совет главного городского врача и предложили ему три вопроса. Первый. Могла ли градоначальникова голова отделиться от градоначальникова туловища без кровоизлияния? Второй. Возможно ли допустить предположение, что градоначальник снял с плеч и опорожнил сам свою собственную голову? Третье. Возможно ли предположить, чтобы градоначальническая голова, однажды упраздненная, могла впоследствии нарасти вновь с помощью какого-нибудь неизвестного процесса? Эскулап задумался, пробормотал что-то о каком-то градоначальническом веществе, якобы источающемся из градоначальнического тела, но потом, видя сам, что зарапортовался, от прямого решения вопросов уклонился, отзываясь тем, что тайна построения градоначальнического организма наукой достаточно еще не обследована. Выслушав такой уклончивый ответ, помощник градоначальника стал в тупик. Ему предстояло одно из двух. Или немедленно рапортовать о случившемся по начальству и между тем начать под рукой следствие, или же некоторое время молчать и выжидать, что будет. Ввиду таких затруднений он избрал средний путь, то есть приступил к дознанию и в то же время всем и каждому наказал хранить по этому предмету глубочайшую тайну, дабы не волновать народ и не поселить в нем несбыточных мечтаний. Но как ни строго хранили будущники веренную им тайну, неслыханная весть об упразднении градоначальниковой головы в несколько минут облетела весь город. Из обывателей многие плакали, потому что почувствовали себя сиротами и сверх того боялись подпасть под ответственность за то, что повиновались такому градоначальнику, у которого на плечах вместо головы была пустая посудина. Напротив, другие, хотя тоже плакали, но утверждали, что за повиновение их ожидает не кара, а похвала. В клубе вечером все наличные члены были в сборе, волновались, толковали, припоминали разные обстоятельства и находили факты свойства довольно подозрительного. Так, например, заседатель толковников рассказал, что однажды он вошел врасплох в градоначальнический кабинет по весьма нужному делу и застал градоначальника играющим своей собственной головой, которую, впрочем, тотчас же поспешил пристроить к надлежащему месту. Тогда он не обратил на этот факт надлежащего внимания и даже не счел его игрой воображения, но теперь ясно, что градоначальник в видах собственного облегчения по временам снимал себе голову и вместо нее надевал ермолку, точно так, как соборный протоиерей, находясь в домашнем кругу, снимает с себя камелавку и надевает колпак. Другой заседатель, Младенцев, вспомнил, что однажды, идя мимо мастерской часовщика Байбакова, знакомого нам, он увидал в одном из ее окон градоначальникову голову, окруженную слесарным и столярным инструментом, но Младенцеву не дали докончить, потому что при первом упоминовении о Байбакове всем пришло на память его странное поведение и таинственные ночные походы его в квартиру градоначальника. Тем не менее, из всех этих рассказов никакого ясного результата не выходило. Публика начала даже склоняться в пользу того мнения, что вся эта история есть не что иное, как выдумка праздных людей, но потом Припомнив лондонских агитаторов и переходы от одного силлогизма к другому, заключила, что измена свела себе гнездо в самом Глупове. Тогда все члены заволновались, зашумели и, пригласив смотрителя народного училища, предложили ему вопрос. Бывали ли в истории примеры, чтобы люди распоряжались, вели войны и заключали трактаты, имея на плечах порожний сосуд? Смотритель подумал с минуту и отвечал, что в истории многое покрыто мраком, но что был, однако же, некто Карло Простодушный, который имел на плечах, хотя и не порожний, но все равно как бы порожний сосуд, а войны вел и трактаты заключал. Покуда шли эти толки, помощник градоначальника не дремал. Он тоже вспомнил об Байбакове и немедленно потянул его к ответу. Некоторое время Байбаков запирался. И ничто, кроме «знать не знаю, ведать не ведаю», не отвечал, но когда ему предъявили найденные на столе вещественные доказательства и сверх того пообещали полтинник на водку, то вразумился и, будучи грамотным, дал следующее показание. «Василием зовут меня Ивановым сыном по прозванию Байбаковым. Глуповский цеховой. У исповеди и святого причастия не бываю, ибо принадлежу к секте фармазонов, и есть он из секты лжеей. Судился за сожитие вне брака с слободской женкой-матренкой и признан по суду явным прелюбодеем, в каковом звании и поныне состою. В прошлом году, зимой, не помню какого числа и месяца, быв разбужен в ночи, отправился я в сопровождении полицейского Десяцкого градоначальнику нашему Дементию Варламовичу и пришед застал его сидящим и головою то в ту, то в другую сторону мерно помавающим. Обеспамятив от страха и притом будучи отягощен спиртными напитками, стоял я безмолвен у порога, как вдруг господин градоначальник поманили меня рукою к себе и подали мне бумажку. На бумажке я прочитал: «Не удивляйся, но попорченное исправь». После того господин градоначальник сняли с себя собственную голову и подали ее мне. Рассмотрев ближе лежащий предо мной ящик, я нашел, что он заключает в одном углу небольшой органчик, могущий исполнять некоторые нетрудные музыкальные пьесы. Пьес этих было две – «Разорю» и «Не потерплю». Но так как в дороге голова несколько отсырела, то на валике некоторые колки расшатались, а другие совсем повыпали. От этого самого господин градоначальник не могли говорить внятно или же говорили с пропуском букв и слогов. Заметив в себе желание исправить эту погрешность и получив на то согласие господина градоначальника, я с должным рачением завернул голову в салфетку и отправился домой. Но здесь я увидел, что напрасно понадеялся на свое усердие, ибо как ни старался я выпавшие колки утвердить, но столь мало успел в своем предприятии, что при малейшей неосторожности или простуде колки вновь вываливались, и в последнее время господин градоначальник могли произнести только «п-п-плю». Всей крайности вознамерились они сгоряча меня на всю жизнь несчастным сделать, но я тот удар отклонил, предложивший господину градоначальнику обратиться за помощью в Санкт-Петербург часовых органных дел мастеру Винтергальтеру, что и было ими выполнено в точности. С тех пор прошло уже довольно времени, в продолжение коего я ежедневно рассматривал градоначальникову голову и вычищал из нее сор, в каковом занятии пребывал, и в то утро, когда ваше высокоблагородие по оплошности моей законфисковали принадлежащий мне инструмент. Но почему заказанная у господина Винтергальтера новая голова до сих пор не пребывает, о том неизвестен. Полагаю, впрочем, что с разлитием рек по весеннему нынешнему времени, голова сия и ныне находится где-либо в бездействии. На спрашивание же вашего высокоблагородия о том, во-первых, могу ли я в случае присылки новой головы оную утвердить, и во-вторых, будет ли та утвержденная голова исправно действовать, ответствовать сим честь имею. Утвердить могу, и действовать оное будет, до настоящих мыслей иметь не может. К сему показанию явный прелюбодей Василий Иванов Байбаков руку приложил. Выслушав показания Байбакова, помощник градоначальника сообразил, что ежели однажды допущено, что в Глупево был городничий, имеющий вместо главы простую укладку, то, стало быть, это так и следует. Поэтому он решился выжидать, но в то же время послал к Винтергальтеру понудительную телеграмму и, заперев градоначальникова тело на ключ, устремил всю свою деятельность на успокоение общественного мнения. Но все ухищрения оказались уже тщетными. Прошло после того и еще 2 дня. Пришла, наконец, давно ожидаемая петербургская почта, но никакой головы не привезла. Началась анархия, то есть безначалие. Печально. Очень.
Смутные времена. Тяжелые.
Но посмотрим. Присутственные места запустели. Недоимок накопилось такое множество, что местный казначей, заглянув в казенный ящик, разинул рот, да так на всю жизнь с разинутым ртом и остался. Квартальные отбились от рук и нагло бездействовали. Официальные дни исчезли. Мало того, начались убийства. И на самом городском выгоне поднято было туловище неизвестного человека, в котором по фалдочкам, Лиза, хотя и признали лейб-компанца. Но ни капитан-исправник, ни прочие члены временного отделения, как ни бились, не могли отыскать отделенный от туловища головы. В 8 часов вечера помощник градоначальника получил по телеграфу известие, что голова давным-давно послана. Помощник градоначальника оторопел окончательно. Проходит еще 1 день, а градоначальникова тело все сидит в кабинете и даже начинает портиться. Начальство Любия, временно потрясенное странным поведением Брудастова, робкими, но твердыми шагами выступает вперед. Лучшие люди едут процессией к помощнику градоначальника и настоятельно требуют, чтобы он распорядился. Помощник градоначальника, видя, что недоимки накопляются, пьянство развивается, правда в судах упраздняется, а резолюции не утверждаются, обратился к содействию штаб-офицера. Сей последний, как человек обязательный, телеграфировал о происшедшем случае по начальству и по телеграфу уже получил известие, что он за нелепое донесение уволен со службы. Услыхав об этом, помощник градоначальника пришел в управление и заплакал. Пришли заседатели и тоже заплакали. Явился стряпчий, но и тот от слез не мог говорить. Между тем, Винтергальтер говорил правду, и голова действительно была изготовлена и выслана своевременно. Но он поступил опрометчиво, поручив доставку ее на почтовых мальчику, совершенно несведущему в органном деле. Вместо того, чтобы держать посылку бережно на весу, неопытный посланец кинул ее на дно телеги, а сам задремал. В этом положении он проскакал несколько станций, как вдруг почувствовал, что кто-то укусил его за икру. Застигнутый болью врасплох, он с поспешностью развязал рогожный кулек, в котором завернута была загадочная кладь, и странное зрелище вдруг представилось глазам его. Голова разевала рот и поводила глазами. Мало того, она громко и совершенно отчетливо произнесла: «Разорю!» Мальчишка просто обезумел от ужаса. Первым его движением было выбросить говорящую кладь на дорогу. Вторым – незаметным образом спуститься из телеги и скрыться в кусты. Может быть, тем бы и кончилось это странное происшествие, что голова, пролежав некоторое время на дороге, была бы со временем раздавлена экипажами проезжающих и, наконец, вывезена на поле в виде удобрения, если бы дело не усложнилось вмешательством элемента до такой степени фантастического, что сами глуповцы и те стали в тупик. Но не будем упреждать событий и посмотрим, что делается в Глупове. Глупов закипал. Не видя нескольких дней сряду градоначальника, граждане волновались и, немало не стесняясь, обвиняли помощника градоначальника и старшего квартального в растрате казенного имущества. По городу безнаказанно бродили юродивые и блаженные и предсказывали народу всякие бедствия. Какой-то Мишка возгрявый уверял, что он имел ночью сонное видение, в котором явился к нему муж Грозин и облаком просветлым одеян. Наконец глуповцы не вытерпели. Предводительствуемые излюбленным гражданином Пузановым, они выстроились в каре перед присутственными местами и требовали к народному суду помощника градоначальника, грозя в противном случае разнести его самого и его дом. Противообщественные элементы всплывали наверх с ужасающей быстротой. Поговаривали о самозванцах, о каком-то Степке, который, предводительствуя вольницей, не далее, как вчера, ввиду всех, свел двух купеческих жен. «Куда ты девал нашего батюшку?» – завопило разозленное до неистовства сонмища, когда помощник градоначальника предстал перед ними. «Атаманы молодцы! Где ж я вам его возьму, коли он на ключ заперт?» — уговаривал толпу, объятый трепетом чиновник, вызванный событиями из административного оцепенения. В то же время он секретно мигнул Байбакову, который, увидев этот знак, немедленно скрылся. Но волнение не унималось. «Врешь, переметная с ума!» — отвечала толпа. «Вы нарочно с квартальным столкнулись, чтобы батюшку нашего от себя избыть, и Бог знает чем. Разрешилось бы всеобщее смятение, если бы в эту минуту не послышался звон колокольчика, и вслед за тем не подъехала к бунтующим телега, в которой сидел капитан-исправник, а с ним рядом исчезнувший градоначальник. На нем был надет лейб-компанский мундир времен Елизаветы Петровны. Голова его была сильно перепачкана грязью, в нескольких местах побита. Несмотря на это, он ловко выскочил с телеги, сверкнул на толпу глазами. «Разорю!» – загремел он таким оглушительным голосом, что все мгновенно притихли. Волнение было подавлено сразу. В этой недавно столь грозно гудевшей толпе водворилась такая тишина, что можно было расслышать, как жужжал комар, прилетевший из соседнего болота, подивиться на сие нелепое и смеходостойное глуповское смятение. «Зачинщики, вперед!» — скомандовал градоначальник, все более возвышая голос. Начали выбирать зачинщиков из числа неплательщиков податей и уже набрали человек с десяток, как новое и совершенно диковинное обстоятельство дало делу совсем другой оборот. В то время как глуповцы с тоской перешептывались, припоминая, на ком из них более накопилось недоимки, к сборщику незаметно подъехали столь известные обывателям градоначальнические дрожки. Не успели обыватели оглянуться, как из экипажа выскочил Байбаков, а следом за ним, ввиду всей толпы, очутился точь-в-точь такой же градоначальник, как и тот, который за минуту перед тем был привезен в телеге исправником. Глуповцы так и остолбенели. Голова у этого другого градоначальника была совершенно новая и притом покрытая лаком. Некоторым прозорливым гражданам показалось странным, что большое родимое пятно, бывшее несколько дней тому назад на правой щеке градоначальника, теперь очутилось на левой. Самозванцы встретились и смерили друг друга глазами. Толпа медленно и в молчании разошлась. А вот что произошло в городе Глупове.
Великолепно, великолепно.
Вот что, не знаю, насколько великолепно. По-моему, это очень странное событие. И что делать гражданам в такой ситуации, Никто еще не сказал.
Граждане сделали свой выбор и разошлись. Граждане выбрали тактику.
И как и должно было ожидать, странные происшествия, совершившиеся в Глупове, не остались без последствий. Не успело еще пагубное двоевластие пустить зловредные свои корни, как из губернии прибыл рассыльный, который, забрав обоих самозванцев и посадив их в особые сосуды, наполненные спиртом, немедленно увез для свидетельствования. Но этот, по-видимому, естественный и законный акт административной твердости едва не сделался источником еще горших затруднений, нежели те, которые произведены были непонятным появлением двух одинаковых градоначальников. Едва простыл след рассыльного, увезшего самозванцев, едва узнали глуповцы, что они остались совсем без градоначальника, как движимые силой начальства любия немедленно впали в анархию. И лежал бы град сей, и доднесь, вон и погибельный бездни, говорит летописец, ежели бы не был извлечен оттоль твердостью и самоотвержением некоторого неустрашимого штаб-офицера из местных обывателей. Анархия началась с того, что глупцы собрались вокруг колокольни и сбросили с раската двух граждан, Степку да Ивашку. Потом пошли к модному заведению француженки, девицы де Сан-Кюлот. В Глупове она была известна под именем Устиньи Протасиной Трубочистихи. Впоследствии же оказалась сестрой Марата и умерла от угрызений совести. И, перебив там стекла, последовали к реке. Тут утопили еще двух граждан. Парфишку, другого Ивашку. И, ничего не доспев, разошлись по домам. Между тем, измена не дремала. Явились честолюбивые личности, которые задумали воспользоваться дезорганизацией власти для удовлетворения своим эгоистическим целям. И что всего страннее, представительницами анархического элемента явились на сей раз исключительно женщины, Лиза.
Да здравствует феминизм!
Я ждал этой реакции. Вот, я ждал, когда же... Вот, несколько замершая Лиза, вот когда она придет в восторг. Ты не знаешь, что было потом, нет?
Я читала.
Ну, читала. Ну, мало ли читала. Вдруг забыла. Я тебе напомню. Первая, которая замыслила похитить бразды глуповского правления, была Ираида Лукинишна Палеологова. Бездетная вдова, непреклонного характера, мужественного сложения, с лицом темно-коричневого цвета, напоминавшим старопечатные изображения. Никто не помнил, когда она поселилась в Глупове, так что некоторые из старожилов полагали, что событие это совпадало с мраком времен. Жила она уединенно, питаясь скудную пищу и отдавая в рост деньги и жестоко истязуя четырех своих крепостных девок. Нехорошо ли ты оправдываешь это?
Нет, это отвратительно,
это
конечно же.
Да,
но понимаете, феминизм, он проходил разные этапы.
Да.
Очень сложно.
Вот, и во мраке времен он был еще в этом этапе, да.
Но мрак везде
он
был.
Он был на этапе истязания девок, да? Ну хорошо.
Феминизм так. Мрачный, времена мрачные.
Ну да, бы. Ну хорошо, да. Так вот, дерзкое свое предприятие она, по-видимому, зрело обдумала. Во-первых, она сообразила, что городу без начальства ни на минуту оставаться невозможно. Во-вторых, нося фамилию Палеологовых, она видела в этом некоторое тайное указание. В-третьих, немало предвещало ей хорошего и то обстоятельство, что покойный муж ее, бывший винный пристав, однажды за оскудением исправлял где-то должность градоначальника. «Сообразив сие, — говорит летописец, — злоехидная оная Ираидка начала действовать». Не успели глуповцы опомниться от вчерашних событий, как Палеологова, воспользовавшись тем, что помощник градоначальника со своими приспешниками засел в клубе в Бастон, в карты играли. Когда женщины думают о власти, они играли в карты. Играли в Бастон, извлекая из ножен шпагу покойного винного пристава и напоив для храбрости троих солдат из местной инвалидной команды вторглась в казначейство. Атоль, взяв в плен казначея и бухгалтера, а казну бессовестно обокрав, возвратилась в дом свой. Причем бросала в народ медными деньгами, а пьяные ее подручники восклицали: «Вот наша матушка! Теперь нам, братцы, вина будет в волю!»
Ну, разумеется, женщина заботится о своих подданных.
Да, естественно. Ну, посмотрим, когда на следующий день помощник градоначальника проснулся, все уже было кончено. Он из окна видел, как обыватели поздравляли друг друга, лобызались и проливали слезы. Затем, хотя он и попытался вновь захватить бразды правления, но так как руки у него тряслись, то сейчас же их и выпустил. В унынии и тоске он поспешил в городовое управление, чтобы узнать, сколько осталось верных ему полицейских солдат. Но на дороге был схвачен заседателем Толковниковым и приведен под предыроитку. Там уже застал он связанного казенных дел Стряпчего, который тоже ожидал своей участи. «Признаете ли вы меня за градоначальницу?» — кричал на них Ираидка. «Если ты имеешь мужа и можешь доказать, что он здешний градоначальник, то признаю», — твердо отвечал мужественный помощник градоначальника. Знаешь, как бы тут этот шовинизм, да?
Угу.
Да. Если есть ты муж у тебя, градоначальник, то только тогда он признает вот эту чудесную женщину Ираиду, признает градоначальницей. Казенных дел Стряпчий трясся всем телом, и трясением этим как бы подтверждал мужество своего сослуживца. «Не о том вас спрашивают, мужне...» Вот слушай, как хорошо отвечает. Вот, «Не о том вас спрашивают, мужняя ли я жена или вдова, а о том, признаете ли вы меня градоначальницей». Пуще ярилась Ираидка. «Если более ясных доказательств не имеешь, то не признаю», — столь твердо отвечал помощник градоначальника, что Стряпчий защелкал зубами и заметался во все стороны. «Что с ними толковать? На раскат их!» — вопил Толковников и его единомышленники. «Нет сомнения, что участь этих оставшихся верными долгу чиновников была бы весьма плачевна, если б не выручила их непредвиденное обстоятельство. В то время, когда Ираида беспечно торжествовала победу, неустрашимый штаб-офицер не дремал и, руководствуясь пословицей «выбивай клин клином», научил некоторую авантюристку Клементинку де Бурбо предъявить свои права. Права эти заключались в том, что отец ее, Клементинки, кавалер де Бурбон, был некогда где-то градоначальником и за фальшивую игру в карты от должности той уволен. Сверх того, новая претендентка имела высокий рост, любила пить водку.
Своя.
И ездила верхом, ездила верхом она, по-мужски. Без труда склонив на свою сторону четырех солдат местной инвалидной команды и будучи тайно поддерживаемой польской интригою, ну, естественно, это ты тоже одобряешь?
Видите,
поддержку от польской интриги.
А что, другие градоначальники лучше, что ли, были?
Это вот все так, вот кивать на других. Ну ладно, хорошо, посмотрим. Польскую интригу, это бездельная проходимица. Не, говорю, это Салтыков-Щедрин. Проходимица овладела умами почти мгновенно. Опять шарахнулись глуповцы к колокольне, сбросили с раската Тимошку, до третьего Ивашку. Потом пошли к трубочистихе и дотла разорили ее заведение. Потом шарахнулись к реке и там утопили Прошку, до четвертого Ивашку. В таком положении были дела, когда мужественных страдальцев повели к раскату. На улице их встретила предводимая Клементинкою толпа, посреди которой недреманным оком бодрствовал неустрашимый штаб-офицер. Пленников немедленно освободили. «Что, старички, признаете ли вы меня за градоначальницу?» — спросила беспутная Клементинка. «Если ты имеешь мужа и можешь доказать, что он здешний градоначальник, то признаем», — мужественно отвечал помощник градоначальника. «Ну, Христос с вами, отведите им по клочку земли под огороды, пускай сажают капусту и пасут гусей», — коротко сказала Клементинка, и с этим словом двинулась к дому, в котором укрепилась Ираидка.